Радио «Вера» представляет. Семейный час на радио «Вера».
Семейный час на радио «Вера», у микрофона Анна Леонтьева. И у нас в гостях священник Стахий Колотвин, клирик храма Резоположения в Леонове. Добрый вечер, отец Стахий.
Добрый вечер.
Сегодня тема, которую мы хотим обсудить, это тема духовного отца в семье, какова его роль, нужен ли он и прочие вопросы. Вопросов у меня очень много. Я начну вот с такого. Я знаю очень много людей, семей, у которых нет духовника. Вообще, духовник в семье – это такое современное понятие, оно актуальное?
На самом деле, Господь говорит в Евангелии, вот что двое на одре лежат, один берется, другой оставляется.
Да.
То есть, несмотря на то, что по учению церкви муж и жена – это едина плоть, души людей независимы. И хотя они, можно сказать, независимы в нашу пользу, потому что, как апостол Павел говорит, муж неверующий освящается женой верующей, и наоборот, жена неверующая освящается мужем верующим, тем не менее, если кто-то не хочет быть с Богом, то он без Бога и остается и в жизни вечной. Если кто-то хочет быть с Богом, то его не сможет утянуть на дно, да, другой супруг, например, там неверующий, или верующий, но грешный. Но самое главное для нас – это то, что у каждого из супругов свой личный путь духовный, свои личные отношения с Богом, и как нашим личным отношениям с Богом не мешает наше пребывание во Вселенской Церкви, в русской поместной православной церкви, в епархии, вот, ну, кто в московской епархии, кто в других епархиях, наши радиослушатели, как не мешает нам пребывание в общине и молитвы, то, что вот мы можем молиться о том, чтобы причаститься святых Христовых тайн только в общине, в одиночку священник не может по канонам православным совершить литургии. И это не мешает общинная жизнь нашему личным отношению с Богом. Точно так же и наша церковная духовная жизнь, вот малая церковь, семья, то есть вот это общинное стремление уже такое минимальное, когда вот в семье к Богу люди собрались и стремятся вместе, вот эта малая домашняя церковь, это не мешает личным отношениям с Богом. На этом фоне, да, что действительно у человека, как и у христианина, может не быть духовника. И, ну, вот на самом деле тут вообще это более широкая тема, мы ее так только косвенно можем затронуть, что духовник, насколько он вообще нужен людям, и кого считать духовником, и, ну, по крайней мере, что сейчас вот вкратце, чтобы не удаляться от нашей именно семейной темы, что нужно обозначить? Духовник – это не обязательно вот какой-то там старец, который определяет, что тебе делать, что не делать, там управляет твоей судьбой, потому что, в принципе, такого духовника у семейного человека быть не может, в принципе, потому что отсечение свободной воли – это путь монашеский, путь спасительный, добровольный, и действительно монах, он берет, не устраивает семью, а идет в монастырь, и спасается он через послушание, а уже то, что он там берет на себя другие обеты, там и безбрачие, и нестяжание, да, то есть и постничество, это уже некоторое дополнение к вот отсечению своей свободной воли. Здесь же у нас каждый человек свободен, и каждый человек, он воспринимает вот священника рядом с ним прежде всего как, ну, взрослый человек воспринимает уже своих родителей, родители, которые тебя вырастили, но, тем не менее, ты к их словам прислушаешься, ты знаешь, что они тебе желают добра, ты знаешь, что у них опыта больше, и ты знаешь, что они тебе желают помочь, от чего-то уберечь, и вот это точно так же взрослый человек слушается священника. Другое дело, что вот у нас в Евангелии от Матфея, в 18 главе, есть параллельные места о преодолении разногласий. Да, вот что есть преодоление разногласий. И вот здесь как раз без священника порой не обойтись, потому что, что если согрешил против тебя брат твой, возьми, обличи его наедине между тобой и им одним. А тут как раз тут сказано вроде брат, но это твой брат во Христе, а апостол Павел, когда он там сравнивает свою ситуацию, такую, можно сказать, равномонашескую, с ситуацией апостола Петра, который был женатый человек, он говорит, что у апостола Петра жена-сестра. Это не в смысле, что он на сестре женился, а то, что она ему жена, но при этом она ему сестра во Христе. И вот эти слова, действительно, которые вот про брата, про сестру, с которым надо примириться, их эффективнее всего как раз в семье применять, что если у тебя есть какие-то разногласия, согласие надо обличить. Вот в русском языке слово «обличить», оно поменяло значение, оно уже значит как-то
какое-то
претензии.
Такое судебное слово.
Да, на самом деле просто, ну, чтобы человек не гадал. Это особенно вот считается, что женщины, они к этому более склонны. Ой, все, я обиделась. Ой, не, я не обиделась. Да, там, а ты попробуй догадайся.
Да.
Но на самом деле и мужчины тоже так бывает. Мужчины просто, они даже совсем не показывают. Человек просто идет, ходит, мучается, а потом, не дожив до пенсии, сердечный приступ, потому что вот мучился, его дома пилили, да, там как бы на работе проблемы, и потом просто ложится, человек и умирает. Да, тоже вот сплошь и рядом бывает, а Господь говорит, не надо так, зачем тебе терпеть? Если есть проблема, да, ну, на работе, может, ее работодатель не выслушает, а дома ты должен понимание получить, поэтому не стесняйся этого озвучивать, потому что разные причины, то есть у женщины, ой, я не обиделась, попробуй догадайся, а мужчина даже и попытки не дает вот обозначить, что проблемы есть, надо их выносить. Потом у нас вот этот есть уровень призыва двух-трех свидетелей, то есть друзья семьи, там, может, дети, если подросли, тоже помогают. Там, когда есть разногласия между кем-то и родителем, и ребенком, второй родитель, может, как апелляционная станция, да, там уже все, мама закипела с детьми, пребывая весь день, папа пришел более спокойный, он смог сказать, во-первых, детей где-то на место поставить, что это не слушаетесь мою любимую жену, а с другой стороны, маму успокоить, ну, хватит их там давить, да, они правы, но уже ты просто как-то их передавливаешь, да, там, не годится. То есть, ну, а третья вот эта апелляционная инстанция, что если и не слушают, и свидетелей, призови церковь. А церковь это все-таки, вот, ну, в раннехристианские времена, конечно, это вот церковная община, люди, которые готовы, сейчас нас хватит, и мы вместе на растерзание львам пойдем. А сейчас все-таки у нас вот, ну, нету такой вот общины жизни, нету, что вот такого единства. Поэтому чаще всего это как раз обратиться к священнику. И вот если нету такого авторитета священника для других людей верующих, это, конечно, проблема. Но, как ни странно, иногда люди готовы прийти, и даже вот когда есть кто-то невоцерковленный супруг и какие-то проблемы в семье, то порой бывает готов прийти не только там, например, воцерковленная жена, но ее не воцерковленный муж. Тут как бы не было счастья, да несчастье помогло, потому что семейный психолог – это вещь очень дорогая, а с батюшкой можно побеседовать абсолютно бесплатно. И семейный психолог скажет, все, у меня уже время прошло, до свидания, а батюшка с тобой будет беседовать, да, там, от заката до рассвета, пока уж совсем как бы и время, и силы не закончатся, и все сами не сдадутся. Поэтому в данном случае вот тоже это наоборот иногда и на фоне проблем люди, которые думают, ой, зачем мне священник, зачем духовник, я и так всем хорош, они все-таки приходят. Поэтому, да, вот если уже возвращаюсь, духовник семье нужен, но на самом деле очень хорошо, когда он не пригождается, когда он вроде есть, но, тем не менее, ему не приходится ни с какой страшной ситуацией работать.
Просто молиться, да?
Да, да, просто вот как мы молимся на службе, да тихое и безмолвное житие поживем во всяком благочестии и чистоте. Ты видишь, приходит семья, и муж причащается, жена причащается, ну, какие-то повседневных грехах кается, и нету каких-то серьезных разногласий. Слава тебе, Господи! Вот, конечно, охота быть и так поспоминать, как ты героически разрешил какую-то ситуацию, спас от развала там семьи, что там кто-то из супругов, один психолог накрутил мужа, другой психолог накрутил жену, а ты их стараешься там помирить, да, там как бы и так далее, как-то там удается, или наоборот, горестные ситуации, да, что там раз смотришь, какие усилия не прилагал, а все равно люди там развелись, увы, там тоже трагедия бывает, и люди и бездетные еще молодые браки, или люди с множеством детей разводятся, и ты ничего не можешь поделать. Да, это все очень интересно, да, это вот действительно насыщенная жизнь, ты чувствуешь вот прям настоящая такая пасторская работа, прям вот, ну, конечно, не шахтерский труд, да, потому что болтать это языком, это не мешки ворочать, да, то есть все-таки, но тем не менее, это действительно, где ты вкладываешь и всей душой, и всем разумом, вот все свои знания, все, весь там свой какой-никакой пасторский опыт, а пасторский опыт это тоже не то, что какая-то там просто выслуга лет, это как раз те твои метод проб и ошибок. Где-то ошибка была, где-то что-то работает, где-то нет, где-то ты что-то отсеиваешь. С чем большим количеством людей повзаимодействовать, тем тебе легче помочь следующим людям. Но, тем не менее, как здорово, когда вот просто люди ходят, и у них нету никаких проблем и разногласий. Они спокойно, потихонечку приближаются к Богу, а ты просто можешь на них смотреть и радоваться.
А духовник, отец Стахий, он должен быть один на семью, или все-таки разные духовники у мужа, у жены? Потому что мне иногда видится, что было бы здорово, если бы один человек, отстраненный молитвенник, молящийся, вот охватил семью своим взором и сказал: вот, ребята, у вас такие противоречия, это из-за этого и так далее.
Это, конечно, ситуация значительно проще, прежде всего для священника, да, и для самих людей бы было бы проще. Потому что батюшки разные, и это нормально, что батюшки разные, и это нормально, что люди разные и разного склада, и разных предпочтений, что они находят священника, который им помогает. В принципе, для большей части истории христианской, в том числе истории христианской нашей страны, когда люди жили на селе, и в основном на селе был, ну, чаще всего один священник, но только когда уже у нас население стало расти, потому что вот как большевики говорили, угнетали людей там в 19-18 веке, а как-то с 10 миллионов до 150 выросло население, да, вот от угнетения, возможно, очень сильного, там деваться некуда, приходилось только все заселять и заселять наши бескрайние просторы. Но, тем не менее, все равно до этого, вот, ну, правда, был один священник, и, естественно, люди, кто жили, и одна семья, ну, могли исповедоваться только у него, да, то есть, ну, могли совершить паломничество в какой-то монастырь или какому-то даже батюшке, которому уважаемому, там, в другое село, в какой-то вот город, когда на ярмарку поехали, не только за обновками, но и с каким-то вот опытным священником там поговорить, но все-таки в основном такой проблемы даже не было. Всегда был человек, который знает.
Традиционно был один священник. На всей семье.
Более того, он, в принципе, и знает, как они живут. То есть это не то, что люди, которых ты увидел в воскресенье, ты с ними соседствуешь. Да, тех, с кем ты живешь в одном селе, ты, может, знаешь лучше. Угу. А те люди, поскольку все-таки было село, а вокруг был куст деревень. И как вот в деревне за 3 километра, откуда люди пришли пешком или на телеге, на подводе, приехали на службу, может, там ты хуже знаешь, но все равно там как бы телевизора не было, новости-то доходят, и к батюшке в любом случае стекаются, и поэтому все равно ты знаешь все семейные ситуации в округе. И более того, ты знаешь их в такой ретроспективе, потому что ты знаешь и родителей этих, и мужа, и жены, и знаешь, какие ситуации в семьях у их братьев, сестер. То есть у тебя действительно, можно сказать, вот если врач души телес Христос, да, а вот есть врачи телесные люди, и врачи духовные, тоже уже пастырская работа, то у тебя, можно сказать, такая клиническая картина, да, вот да, она да. во всей полноте. А сейчас у нас такой, конечно, картины нету. Но зато есть некоторое преимущество, что, особенно у людей в городах, да, что есть выбор. То есть в больших городах, в любом храме, там будет несколько священников. А в городах поменьше может быть несколько храмов, там по одному священнику, но ты просто можешь пойти в соседний храм. И действительно, это нормально выбрать себе священника, с которым тебе легче взаимодействовать. В основном батюшки, конечно, мешаются на пути. Вот как апостолы со своими грехами мешаются, там разбирали мы там чтение, как апостолы не смогли исцелить отрока, да, бесноватого, отец приходил, а ничего не могли поделать. Поэтому и тоже хотя бы человек ищет себе священника, который не так сильно будет ему мешать к Богу приближаться, другое дело, без священников никак, потому что Господь все-таки, когда хлеба умножал, да, он поручил священникам раздавать это символически, что вот все-таки без батюшек, даже самых бестолковых, не обойтись, дорогие друзья, поэтому приходится, да, там, но, открою секрет, батюшки тоже исповедуются у других батюшек, и тоже им приходится выбирать батюшка, у кого духовное окормление вести, поэтому мы, священники, находимся в такой же ситуации, как и миряне. И вот, конечно, когда у тебя есть выбор, то этим выбором надо пользоваться, потому что больше дано, больше спросится. То, что ты не сможешь прийти и сказать на старшем суде, у меня не сработался, вот если ты живешь в большом городе, где много священников, или даже в маленьком городе, где несколько священников, или в селе, где есть священник, но у тебя есть там машина, или тебе ехать на автобусе до другого храма ничего не стоит. Ты не сможешь сказать, ой, мне батюшка не сработался, поэтому я в храм не ходил. Ты можешь добраться до другого. Да, есть свои проблемы, но есть и свои преимущества. И поэтому это все-таки нормально, учитывая, что у нас личное спасение, что у супругов разные духовники могут быть. Тем не менее, как я вот и вначале говорил, что проще, когда духовник один именно в критических ситуациях. То есть, когда все спокойно, и слава тебе, Господи, муж идет в одну очередь, становится на исповедь, жена в другую. Там его ребята, вот вел я евангельскую группу, и ребята познакомились, парень с девчонкой, на евангельской группе. Прекрасный повод для знакомства, любовь к священному писанию, его обсуждению, да, вот. И тоже раз и ребята стояли там в разные очереди, а потом я даже наоборот все-таки подбодрил и говорю, ну, давайте в одну, и причем я подбодрил в другую очередь идите, становитесь, да, как бы там, когда-то, когда я еще один на приходе служил, ну, в принципе, все у меня исповедовались, исповедовались, не было у людей альтернативы, как стали появляться еще вот на моем митинском приходе, которым вот я занимался строительством, то уже, ну, направляешь к другим священникам, да, чтобы вот наш приход растет, всем внимание уделить не можешь, но все равно вот это там, например, тихий там мирный пример, а все-таки бывает вот разногласия. И разногласия, и когда разногласия разные священники, и насколько легче священнику в ситуации разногласий, когда у него оба супруга исповедуются.
Семейный час на радио «Вера».
Напомню, что сегодня с нами и с вами священник Стахий Колотвин, клирик храма Резоположения в Леонове. Отец Стахий, это именно то, что я имела в виду. Вот трудности у батюшек в городе, да, когда приходит жена, описывает ситуацию со своей стороны, приходит муж к другому священнику и описывает со своей позиции. Да, и как вот священнику решить, вот этот муж, он действительно угнетает жену или жена прессует мужа, да, как говорят. Вот, это же, ну, практически невозможно. Как вы говорите, клинической картины нет.
На самом деле, когда вот приходит к одному священнику, то проще понять вообще, что проблемы разные. Потому что иногда кажется, два взгляда на одну проблему. Вот, к сожалению, на радио, в отличие от телевидения, не показать, так я такими сейчас могу руками показывать. Вот, то есть, кажется, что один смотрит слева, а другой смотрит справа на одну и ту же проблему.
Ну,
и достаточно просто вот, чтобы взгляды пересеклись. А на самом деле взгляды не пересекаются. То есть один смотрит слева вниз, а другой справа вверх. То есть а эти взгляды не то, что они вот в проблему уперлись и друг за другом пересекутся. То есть даже если проблему убрать, люди будут смотреть параллельно, вот они не будут пересекаться эти линии. И то есть то, что, например, муж понимает, есть проблема, жена понимает, есть проблема, есть разногласия. Но мужу кажется, что проблема не та же самая, а вообще это вторично, а на самом деле главное вот это. А жена смотрит, и ей кажется, то, что муж считает важным, для нее это кажется, конечно, это раздражитель, но не так важно. А вот на самом деле нас разделяет то. И по большому счету батюшке проще свести так уже, поскольку на самом деле священник, даже если знает, что человек где-то не прав, он ему не может на исповеди об этом сказать, потому что искренне раскаяться человек может только в том грехе, который он сам осознал. Исповедь – это уже некий результат. Исповедь – это вершина покаяния. Человек раскаялся, он пришел свидетельствовать свое покаяние, и потом приносит плоды покаяния, то есть с этой вершины спускается. Поэтому даже я знаю вот с претензий мужа, какие претензии к жене, с претензий жены, какие претензии мужу, я не могу сказать, что вот ты тут не прав. Потому что это будет тоже такое же противоречие. Человек это не пережил, он в этом не покается. Он даже если со мной там, ну, смиренно согласится, это не то, что вот в его душе запустился процесс, это абсолютно внешне. Единственное, я могу вот только вот посоветовать так, ну вот и в эту сторону тоже посмотри, да, чтобы вот человек, уже отвлекшись от той проблемы в семейных отношениях, которую он считает центральной, огляделся на вторичные, по его мнению, проблемы. И среди этих вторичных проблем не ожидательно, он потом сможет наткнуться то, что главная проблема и главный вот этот момент, то, что для его жены, что ключевое. Да, то, что и точно так же, да, и потом и жене тоже, вот ей кажется, что муж ее именно в этом обижает, и там и здесь старание прилагает. Так он старание прилагает, но в другом. Вот он ходит, исповедуется и прилагает старание, но ему кажется, что надо, у него сил ограниченное количество, поэтому, чтобы исправить ситуацию, он прилагает ситуацию, вот старание здесь. А здесь ему уже сил не хватает еще больше, но это он не назло здесь вообще все подзабросил, он просто все переключил экстренно, вот, ну, на один рычаг, да, там воздействие какого-то, и тоже как бы вот берешь там как раз мнение, лучше не там прессовать человека, а правда более четко ему задачу поставить. Если тебе что-то нужно, да, вот, ну, вот мужчинам нужны более простые инструкции, да, если тебе нужно, чтобы тебе подарили цветы, надо об этом и говорить. Не то, что, ой, какие цветочки растут, ой, там моим подругам подарили, а надо прям сказать, ой, ты как будешь после работы идти, и когда будешь не очень уставший, загляни, там мне цветочков принеси. Вот, ну, понятное дело, это безобидный какой-то пример, но зато такой вот всеобщий, что не нужно вот по-моему изобретать, но все равно это некий должен быть только намек. Когда, тем не менее, два человека воцерковленных, и у них духовники свои, в том числе, потому что до того, как они вступили в брак, каждый со своим духовником взаимодействовал. Лучше враг хорошего, лучше не менять. Да? Вот лучше, если у тебя есть взаимодействие с каким-то священником, не нужно. И если даже там духовник твоего мужа, духовник твоей жены скажет, так, ну-ка, идите исповедуйтесь у меня, его слушать не нужно. Единственный совет, если духовник твоего мужа скажет, может ко мне не приходите, то есть готов пожертвовать, это как в притче вот Соломону, да, которому принесли там ребенка, и как его делить пополам. Нет, если готов отдать вот другому, тут еще можно священника послушать. Если священник говорит, так, теперь исповедуйтесь вдвоем у меня, то надо понимать, батюшки, конечно, немощные люди, а самая страшная страсть – это гордость. Да, и поэтому батюшка может, наоборот, стараться к себе затягивать. Не-не-не. То есть если где есть рабочее взаимодействие, да, вот такое уже, то лучше и не изобретать. Я помню, как тоже были у меня вот прихожане, которые у них это второй брак, но первый брак были не воцерковлены. Они воцерковились, познакомились, и они даже не то, что разные священники, они ходили в разные храмы. В одном районе жена ходила в один храм, муж ходил в другой. И потом вместе они после службы собирались, проводили выходной день. Я говорю, не, ну это ненормально. Мы, христиане, мы причащаемся вместе. Вот муж и жена до того, как венчание было, они должны были из одной чаши просто причаститься. Венцы возлагать начали уже в VII веке, а до этого просто брачные молитвы. Те же самые, скорее всего. Но, тем не менее, вот главное, что вместе молятся на службе, на литургии. Да, у нас, конечно, литургия одна. И литургия на любом континенте – это та же самая тайная вечеря, которую совершает Христос. Да, он вот берет и от Отца Духа Святаго посылает, и хлеб и вино делает тело и кровь. Но надо молиться вместе. Ну и на самом деле, как бы человек хороший, но тоже мне там даже было тяжело ему сказать, так, иди ходи в другой храм, да. Я говорю, ну давайте хотя бы по очереди, вот, ну ходите вот там в один. И стали ходить вместе. И потом, кстати, ходили вот в тот храм, где я уже, к сожалению, не служу, но стали вот уже постоянными прихожанами того храма, потому что жене вот ей тоже понравился. Ну, она не очень была знакома. Ей вот, ну, на нашем приходе как-то вот больше понравилось. Она, то есть они как-то могли иногда заглянуть вот в гости в тот храм, но тоже уже вместе молиться. Но и то это тоже мирная, тихая ситуация, где нету каких-то разногласий.
Да-да-да.
А вот куда более сложная ситуация, это, по сути, такой единственный пример, потому что ситуация – это когда вот уже накапливаются серьезные разногласия, тоже они разные. Жене кажется, там проблема одна, мужу кажется, проблема совсем в другом. Вот. И тоже у каждого свой духовник.
И, ну, и... получается, что, простите, что вас перебиваю, получается, что можно так немножко сманипулировать духовником.
Так сказать, вот в том...
Это он меня обижает.
Но на самом деле, какой есть выход из ситуации? Ведь то, что если ты идешь и обращаешься в случае разногласия к священнику за разрешением ситуации, это не значит, что ты теперь обязан стать его духовным чадом. То есть если люди приходят и с тобой хотят муж и жена побеседовать, чтобы ты разобрался в их ситуации, то это тебя не делает их духовником. Кроме того, более того, люди могут прийти вообще не к тому священнику, у которого они оба исповедуются. То есть вот в частности, там, ну, я большую часть своей священнической жизни служил на одном приходе, а потом меня дважды переводили. Да? И вот люди, которые там, на моем приходе, где большую часть служил, что вот они у меня, ну нельзя сказать, что они мои духовные чады, потому что они на протяжении года в основном 90% случаев исповедуются у других священников. Но когда есть разногласия, они берут, сели на машину, приехали, и мы с ними беседуем. И как раз, может, даже в чем-то мне и легче, потому что я, во-первых, этих людей знаю, я их люблю, ценю. При этом я, нет у меня, вот, может, какой-то текущей ситуации, то есть я не настроен ни против одного, ни против другого, мне никто не жалуется, да, друг на друга, то есть, и вот как-то эту ситуацию, то есть, с одной стороны, погружен, если совсем батюшка незнакомый, это, конечно, тяжелее, да, потому что тут тоже конечно не следует искать, потому что иногда люди такие, ой, не, вот сейчас мы поедем, и там бедный батюшка, да, он, может, замечательный пастырь, но у него уже нет силы, внимания взять и абсолютно незнакомых людей вот с нуля разобраться в ситуации, то есть это все-таки конечно, есть люди святой жизни, может, они там чудом Божиим, но это чудо – это всегда исключение, это не правило. Но вот то, что приезжают, и мы берем и вместе беседуем, да, тоже, или наоборот, что тоже кто-то, вот человек воцерковленный, у него есть духовник, а другой не воцерковленный, у него нету духовника. Но все равно и в такой ситуации люди, когда они борются за свой брак и преодоление разногласий, то и невоцерковленный человек приходит на беседу. И порой иногда через это начинается воцерковление. То есть Господь и даже попускает случиться вот этим испытанием, что человек пришел,
в храм.
Он то думает, ну что это бестолковые попы, толку от них никакого, только жена из семейного бюджета туда что-то там в ящик закидывает, непонятно чего там, вот как бы лучше бы там приготовила что-нибудь повкуснее, да, и так далее. А тот приходит и видит, правда, батюшки зачем-то пригождаются, потому что тоже, вот, ну, хоть как экстренный такой там менеджер, да, вот там как...
Кризисный менеджер.
Да-да-да, то есть, ой, там врачи, да, это все проходимцы в белых халатах, как в боку закололо, ой, доктор, помоги, там, и так далее. Вот, ну, и к батюшкам такое тоже иногда вот отношение бывает, да, но хоть в экстренной ситуации, да, и слава тебе, Господи, вот человек приходит, и у одного есть духовник, а у другого вообще духовника нет. И тут, кстати, как ни странно, тоже порой легче прийти к священнику, даже у которого там, например, жена воцерковлённая не исповедуется, потому что иногда муж невоцерковлённый может быть настроен против этого человека, угу. И даже в чем-то ревновать, причем ревновать не в смысле в каком-то плане, что ой, там
да,
она там интерес, а просто вот само внимание,
ага.
Почему это ты вот мои слова не ценишь, а да, вот да, этого да. Там дяденьки бородатого ценишь. И поэтому, когда приходит к другому священнику, да, вот и что тоже легче уже взять и услышать его мнение. Кроме того, чего обычно боятся люди, которые не хотят идти? Ну, во-первых, надо понимать, если оба воцерковленных человека, если муж или жена говорит, все, вот мы вдруг с глаза на глаз поговорили, мнение родителей услышали, а все равно разногласие идет. И он говорит, я по Евангелию требую идти обратиться к священнику. Ты не можешь взять, если ты христианин, и сказать, а я не хочу обращаться к церкви, потому что ты отрекаешься от Евангелия. Нет, ну, в таком случае ты не можешь причащаться святых Христовых тайн. Ты вот против указания Христа прямо его отрицаешь. Невозможно взять. Одно дело, у тебя что-то не получается. То есть ты грешишь и борешься. А другое дело, Господь тебе говорит, если тебя там позвали в церковь разобрать ситуацию, а ты не идешь, то все, ты как бы от церкви отпадаешь. Поэтому тут, опять же, если воцерковленная семья и в ситуации разногласий не ходит муж или жена идти, чтобы, ой, меня не поругали, то он можно смело сказать, но тогда причащаться нельзя, если какой-то батюшка допускает, к нему подойти, к духовнику, то мужу и жены сказать, батюшка, я готов и к вам прийти, не к своему духовнику, но вот не идет. Или священник по-хорошему скажет, нет, конечно, значит, есть непримиренная ситуация, а непримирение – это единственная преграда для причастия. Можно не прочитать молитвы, можно не попаститься, да, там есть разные обстоятельства, но единственное евангельское указание, что нужно для соединения со Христом в причастии, а это, собственно, свидетельство о принадлежности церкви. Кто не причащается, тот к церкви принадлежит так только условно. Кто причащается, тот принадлежит церкви реально, да, и реально соединяется со Христом. И поэтому вот такое непримирение уж в семье действительно является каноническим препятствием для того, чтобы прийти и причаститься. И на этом фоне человек уже понимает, да, надо чего-то менять. И надо идти к священнику и говорить. И иногда как раз тоже дельно бывает, поговорили с одним духовником, поговорили с другим духовником. Что боятся люди и почему вот тоже не нужно думать, что если тебя там невоцерковленного ведет жена к батюшке или ведут к другому духовнику, что это ведут, что будут ругать тебя. Вполне возможно, будет приятный сюрприз, что батюшка, наоборот, скажет, да ты чего привела-то? Да это ж ты дело наворотила.
Вот кто спасается, как говорят.
Да, то есть тут священник по умолчанию не настроен против кого-то. Да, то есть, и даже, конечно, бывает, но чисто психологически, если тебе долго жалуются, настроен, но когда вот очная такая ставка происходит, да, заповеданная Христом, то действительно Господь, если в Евангелии говорит, что так надо действовать, и он будет содействовать, то действительно Духом Святым Господь помогает разобраться, что кто не прав, и каждому надо меняться. Но чаще всего все-таки обычно, когда вот кто-то просит о помощи церкви, да, он бывает не прав, но меньше. То есть вот от того, кому больше претензий, да, тебе надо вот, ну, там, три шага давай договоримся, сделаем. А от того, кто просить, вернее, ему тоже надо исправить, но уже не три, но хотя бы над одним пунктом вот надо пообещать поработать. Конечно, когда ситуация, вот единственный раз это в такой в моей пасторской практике было, там муж и жена, и у жены батюшка, он священник куда дольше, то есть он не на поколение старше, а, может сказать, на полпоколения как бы вот старше. И тоже ситуация была, что я вот тоже такое решил. Ну, думаю, ну как сделать, что делать? Я говорю, так, давайте договоримся и вчетвером побеседуем. Да, вот если, ну, не получается, это ж Господь не говорит.
Вчетвером с кем?
А, то есть муж, жена, да? И два духовника.
Ага, понятно.
Это полностью
это
по Евангелию.
Это консультация.
Да, такая. Потому что по Евангелию Господь говорит, обратись к церкви. Церковь – это не один священник. Церковь – это собрание. Вот, ну, церковь, русская православная церковь – это не здание, храм, да, это церковь, это собрание верующих людей. И поэтому действительно, вот, ну, можно сказать, какое некоторое собрание. Естественно, как более молодой священник, я сказал, я подстроюсь под график священника более старого, более заслуженного, приеду к нему на приход, договорюсь с настоятелем со своим, что я чуть-чуть опоздаю, потому что мы там встречаемся до службы, и мне еще от того храма до своего доехать, но чуть-чуть вот позже там я как бы вынужден подъеду. И действительно это, конечно, очень сумбурно в чем-то получилось.
Но помогло?
Вот, но действительно помогло, потому что вот, ну, как бы самый какой там не маленький и незначительный совет, но действительно он помог ситуацию чуть-чуть поменять, что стало чуть-чуть легче свои там недостатки терпеть. То есть вот какая-то общее некоторое понимание. Но, опять же, это помогло не с нуля, а хоть встреча была не очень долго, но мы с другим священником, это тут еще все-таки должно быть, вот и проявляется, просто когда вот бывает такая нездоровая, как конкуренция между батюшками, что конкурируют, у кого длиннее очередь на исповедь, да, или что это там, у этого батюшки так долго стоят, а у меня только 2 минуты стоят, да, вот это нездоровая ситуация. Должна быть ситуация братская. Да, вот когда действительно другой священник, ты воспринимаешь как твой брат и сослужитель, да, там вот как, ну, если более молодой священник, ты воспринимаешь как старший брат сослужитель, как священник, кто тебя там на поколение старше уже, как, ну, там в чем-то я тебе как и отец уже, да, тоже вот более там опытный, заслуженный, да, ну вот, который у него, может, меньше сил, у тебя больше внимания, энергии, каждый может друг другу послужить и дополнить. И просто мы вот накануне этого единственного такого случая, мы куда дольше, где-то часа полтора по телефону проговорили
друг
эту ситуацию. Просто друг с другом. То есть я рассказал ситуацию там вот, и не то, что мы там какой-то вот план там, как мы будем роли распределять. Это не театр, да, это не то, что вот что-то запланировано по сценарию, а просто, чтобы действительно у нас была некоторая общая картина. При этом это те вещи, а тут можно сказать, ой, а как же тайные исповеди? Нет, никаких тайных исповедей не было. Говорились только вот о те проблемы, которые люди сами готовы вынести. То есть я там обсудил, что мы будем обсуждать, взял согласие, проговорил, я сказал, что там не против, есть дорогие друзья, вот там дорогой муж, да, что
за
я
кадром
эту проблему обсужу, говорит, да, не против, да, то есть, и уже только после этого, конечно, вот наше общение состоялось.
Священник Стахий Колотвин, клирик храма Резоположения в Леонове, сегодня с нами, у микрофона Анна Леонтьева, мы прервемся на минуту и вернемся, не переключайтесь.
Семейный час на радио «Вера». Радио «Вера» представляет. Семейный час на радио «Вера».
Семейный час продолжается на радио «Вера». С нами священник Стахий Колотвин, клирик храма Резоположения в Леонове. У микрофона Анна Леонтьева. Говорим о такой важной проблеме, как найти духовника в семью. Вот вы уникальную, конечно, ситуацию рассказали, когда и духовники, и муж, и жена собираются. Это уже целый такой вот, как это называется, коллоквиум, да? Какой-то вот такой вот прям замечательный случай. Я хотела спросить, отец Стахий, а как вообще, вот у нас с мужем было так, мы совсем молодые, 23, мне было 25 мужу, мы ходили на подворье Оптиной пустыни в Останкино, и муж как-то так директивным способом назначил нам духовника, который вот до сих пор уже мужа нет на этой земле, а духовник остался, и хотя это было для меня непросто, потому что у нас же иеромонахи, и монахи были на подворье. И я думала, как же монаху-то рассказывать, жаловаться на мужа, рассказывать о семейной жизни. Но, тем не менее, как-то уже так с годами, да, духовник уже становится практически, ну, родственником, и очень хочется, наоборот, до него донести. Я, кстати, сейчас больше пишу письма, чем общаюсь. потому что мне очень тяжело по телефону разговаривать, и он достаточно далеко сейчас находится.
Это потому что батюшки были старше, им проще письменный текст, а сейчас на самом деле уже люди пишут звуковые сообщения, им отвечаешь звуковыми сообщениями.
Да-да-да-да-да. Ну, почему нет, да? Это все какие-то сейчас способы общения. Но вот как... Ну, вот у нас такая была ситуация. А как вообще вот девушка и юноша встретили, создали семью и хотят вот входить в церковь? Как найти духовника, по каким признакам вообще?
Конечно, когда люди, оба человека воцерковляются, то это проще, всегда проще сразу сделать правильно, чем потом что-то исправлять. Ага. То есть это там в спорте, это в музыке, это в медицине, там что-то не так срастается, да, там вот как бы кости правильно срослись, неправильно, да, там пальцы да, да, поставил, когда на рояле играешь, у тебя там действительно они подняты или там прижаты, там гитару взял на левую ногу, поставил или на правую, и от плеча там машешь, да, то есть везде-везде какие-то моменты вот такие есть, что, конечно, конечно, когда люди, например, вместе просто растут на одном приходе, угу, да, и они вместе у одного священника там исповедуются, то и вообще такой проблемы не возникает. Вот они выросли вместе в храме, они там в храме познакомились, но это некая идеальная ситуация, угу, но такие ситуации есть. Я знаю тех людей, которые действительно вместе росли на одном приходе, вместе исповедовались с детства у одного батюшки, тогда еще там батюшки среднего возраста, сейчас батюшка старенький, они вот и сами ходят, и своих детей к нему тоже там водят. Идеально, слава тебе, Господи. Да. Но это отнюдь не всегда так бывает. Вот когда люди приходят и воцерковляются, в том числе, слава тебе, Господи, вот то, что святейший патриарх там сказал, так обязательно беседы перед венчанием, да, что вот не то, что люди ради галочки пришли, угу, повенчались.
Или красоты.
Вот, и приходят, и, ну, кто-то все равно же может там формально отсидеть и повенчаться, и даже может прийти один раз на исповедь, да, потом пропасть. А вот кто люди втягиваются, им, конечно, проще. Вот, я на самом деле очень мало за жизнь венчал, потому что, ну, я не венчаю, когда один человек не воцерковлённый, всё-таки люди должны оба стремиться ко Христу, чтобы, ну, к этому таинству приступить. Вот, ну и тоже в основном я служил на окраине Москвы, в храме строящемся, да, поэтому специально люди в наш храм не стремились прийти повенчаться, да, то есть это именно были люди воцерковленные, кому важна наша община была. А сейчас я служу в храме старинном, в храме, который не закрывался в советские годы, который считается намольный храм Резоположения в Леоново, и действительно туда приезжают люди и креститься, венчаться, которые не являются прихожанами нашего храма. Им просто вот наш храм нравится, да, вот как-то по тем или иным причинам. И, по сути, когда тоже беседуешь и понимаешь, ну, люди вряд ли они будут сюда вот, ну, регулярно приезжать, то есть их ты отправляешь, ты надеешься, что они потом будут ходить в храм, что они будут детей своих растить в вере, да, сами соединяться со Христом, но они пойдут к священнику, да, может, ну, слава тебе, Господи, если где они там живут, ты кого-то знаешь, можешь порекомендовать, ну, а где-то ты и не знаешь, ну, или просто знаком в лицо, но ты не знаешь, что за священник, да, то есть нету стопроцентной рекомендации. Поэтому можно сказать, то, что вот вы сейчас задали вопрос, он и, в принципе, такой же немножко апробированный. Ага. Самое главное, что все-таки я напоминаю, это, кстати, не очень даже отличается от ситуации личного поиска духовника, что вот проще всегда от противного идти, кому точно не нужно идти. Mm. Если тебе батюшка сказал, так, теперь исповедуешься только у меня, это вот как сейчас молодежь говорит, ну, у нас для молодежи, потому что кто не молодежь, уже все женились, да, вот молодежи это red flag, да, там, да, то есть красный, да, такой красный флаг уже, все, нет, вот, и это красный флаг и отношения в том числе со священниками. Если батюшка сам тебе говорит, нет, то, что исповедуется у одного священника, да, это нормально, совет. А вот исповедуется у одного священника, что это именно у меня, да, да еще контроль, что ты к причастию не подойди, пока у меня не отметился, да, вот это такое тоталитарное нависание, это очень опасно. Не, может, тебе, конечно, попадется святой старец, и тебе будет всячески это душеполезно, и ты через это спасешься. Но это исключение. А скорее всего, то есть это та ситуация нездоровая, и действительно, если человек, который ходит, а кажется, да как же, вот, ну, батюшка служит, и у него много духовных чад, так это люди стойкие в вере. Вот, может, их Господь через другой укрепляет, они стойкие, а ты только начинаешь первые шаги в жизни церкви, первые шаги в семейной жизни. И если вот человек с сильным духовным иммунитетом, которого так просто из церкви не отцепить, который уже привык бороться с искушениями, да, вот ему тот батюшка, действительно, пусть он как бы такой и манипулирует, и свободную волю подавляет там людей, действительно, как бы, и может, но он все равно, он может помочь своим духовным чадам спастись, а хотя, может, сам даже не спасется. Это тоже хорошая новость, что батюшка, даже если, с которого ты исповедуешься, сам в ад попадет, все равно тебя Господь может принять, да, хотя ты исповедовался, может, у грешного священника. Вот. Но, тем не менее, когда ты делаешь первые шаги в духовной жизни и первые шаги в семейной жизни, тут надо быть очень настороже, да, вот как бы очень как бы аккуратно. То есть ты берешь, и если твои дети куда-то идут там гулять сами, да, ты говоришь, так, так, ни с кем не вступай в контакт. А если, ну, взрослые люди, ну, как бы они сами разберутся. Вот и здесь вот эта молодая семья, конечно, поэтому ей надо максимально вот от этого ей обезопаситься. И второе, что действительно тоже я отмечаю, но что батюшка, который, ну, готов там вас выслушать, поэтому вы приходите в храм и можете прям вот людей поспрашивать.
Уделить время, да?
Да, не, прям даже не батюшек. А именно вот людей в храме. Да, сказать, мы здесь люди новые. Скажите, пожалуйста, вот мы там батюшки, там стесняемся, кому пойти, кто вот батюшка там выслушает, да? И лучше спросить разных людей, потому что кто-то одного порекомендует, кто-то другого, да, что тоже уже некоторую обратную связь получить. Да, причем тут, когда уже... И я всегда еще тоже говорю, но все-таки когда... спрашивайте какую-то рекомендацию людей. Не просто, чтобы сказали, ой, такой батюшка, он хороший, и все, точка. Спросите, почему. Потому что человек может быть вдохновлен, но просто люди разные, и им нужны разные священники. Кто-то человек очень твердо характерный, ему наоборот нужен батюшка, который, ой, батюшка пришел, мне батюшка так вломил, у меня все мозги на место встали, и я теперь исправляюсь, иду к Христу. Но человек, который наоборот, он будет раздавлен, да, чувствительный, его это поломает, он от церкви только отойдет. А если человек наоборот чувствительный, говорит, ой, это батюшка такой добрый, а придет к нему какой-нибудь человек, который вот такой очень волевой и горделивый, да, а ему батюшка добренький скажет, а ладно, что меняться, батюшка благословил, нет, тебе-то наоборот надо идти вот к такому волевому батюшке, который коня на скаку остановит, да, то есть вот поэтому действительно слушай. А другое дело, что ты слушай, и поскольку семья – это вот одна цепь, уже связана одной цепью, вот эти колечки, да, как звенья цепи обручальные, то надо выбирать по более слабому звену. То есть, если ты понимаешь, что не этот батюшка тебе сойдет, а вот жене нет, или наоборот, там, потому что в духовном плане жена может быть очень хрупкой физически, а муж там как бы может там жонглировать гантелями, но тем не менее в духовном плане, может, жена более мощная, она вытянет вот общение с таким духовным окормлением такого батюшка, а муж не вытянет. Ну, значит, надо подобрать вариант для более слабого в этом плане звена, потому что уже друг другом скованы, если один ко дну будет идти, то второму будет значительно тяжелее, да, поэтому тоже вот такой поиск. И тем не менее, все равно, какие бы мы усилия ни сделали, у нас с Богом соработничество, потому что, ой, там батюшка что-то по радио препарировал и так далее. Нет, все равно есть надежда и упование на Господа, что когда ты предложил усилия, если ты по гордости считаешь, ой, Господь мне все сам устроит, то тебя Господь вразумит. Попадешь к такому батюшке, который тебя быстро там гордость твою как бы на место поставит. Если ты все-таки к Господу относишься соработнически, что действительно, Господи, ты меня направляй, а я сам буду прикладывать усилия, буду искать, буду находить, вот как купец, ищущий доброго жемчуга в Евангелии, да, вот это действительно поиск, что, конечно, Господь тебя обязательно вознаградит, причем в разные моменты по-разному. Может, ты первые годы поисповедуешь у одного священника, потом у другого, потом у третьего, потом будет батюшку, которого ты десятки лет будешь окормляться.
Семейный час на радио «Вера».
Напомню, что сегодня у нас в гостях священник Стахий Колотвин, клирик храма Резоположения в Лионове. Вот вы говорите, что батюшки могут сказать, что нет, только у меня исповедуйся, а я чаще всего сталкивалась с ситуацией, когда, ну, не я лично, я уже сказала, что меня сразу назначили духовника в приказном порядке, но Господь как-то все вот управил. А наоборот, батюшки иногда очень аккуратно относятся, не подпускают и говорят, нет-нет-нет, вы, батюшка, вы будете моим духовным отцом или там духовным отцом нашей семьи? Подождите, не спешите. Вот как-то такое, осторожность такое со стороны священников. Почему это?
Ну, слава тебе, Господи, потому что лучше всегда перестраховаться.
Ага.
А все-таки, когда ты, например, у тебя есть ну, какое-то количество своих детей, и ты, например, решил взять ребенка усыновить. Вот для чего введены курсы государством, и слава тебе, Господи,
да,
школы
да, да.
приемных родителей.
Прекрасные.
Они введены не для того, чтобы больше усыновляли, а наоборот, чтобы люди остановились и не усыновили те люди, которые потом возвращают детей
да,
в детский дом,
да.
это страшная травма.
Страшная
Лучше
травма.
Не брать, если есть хоть какой-то риск, что вот возвращают. Это просто был порыв, люди как-то вдохновлялись, шли, а потом как бы вот розовые очки разбивались, да, и люди возвращали. Это просто такая травма на всю жизнь, а потом взрослый человек вырастает и мучает окружающих еще вокруг себя, да, ребенок такой травмированный.
Хороший
вот точно
пример,
так же и здесь, конечно, когда ты берешь за кого-то ответственность, да, то это, конечно, ну, приятно. Приятно, за тебя люди молятся, тебя люди поддерживают, там, опять же, там, ну, финансовый тоже момент, тебя люди поддерживают. Ну, хотя, если там очень многодетная семья, то это, наоборот, батюшке приходится поддерживать, искать какие-то проблемы, в том числе финансовые, решать, да. Но не, Господь где-то уравновешивает кому-то батюшка, там, перераспределил земные блага, где-то, наоборот, батюшке что-то там пришло, вот. Но в любом случае это то, за что тебе перед Богом отвечать. И поэтому, если ты вот уже, как апостол Иаков нам говорит в своем послании, будет слово «если да», то да, если нет, то нет, да не в лицемерии впадите. Если ты берешь и как бы подписался, да, вот это то, что у нас взялся за гуж, не говори, что не дюж, назвался груздем, полезай в кузов. Вот русские народные пословицы – это же, по сути, простое такое некнижное осмысление Священного Писания. На протяжении тысячи лет русской православной истории простые люди, вот они, Евангелие могло не быть дома, дорогая книга, да, могли быть люди неграмотные, но они вот слушали Писание воскресения, а потом пашешь в поле, и думаешь, да, благочестивый человек думает, а что же там Господь говорит? И вот такие народная мудрость формируется. И вот это как раз очень хорошо описывает, что ситуацию, если ты уж там как бы подписался, то действительно ты берешь и несешь ответственность за ситуацию.
То есть батюшка должен быть уверен, что он понесет ответственность.
Да, да, поэтому...
Что ты серьезно к относишься.
И в том числе, что если люди как-то на эмоциональном порыве, вот охота духовник, да, вот кто быстрее всех очаровывается, тот же быстрее всех и разочаровывается. И наоборот, вот те люди, которые более яркие как раз, они, кто больше к тебе ходит и по семейным вопросам, и больше всего тебя поддержат, им как раз легче всего взять и неожиданно пропасть. И ты думаешь, что произошло? Куда люди девались? Да, там нет, вроде никак
где
не ссорились.
Где мои духовные дети, да?
Да, да, причем вот, или потом смотришь, раз, люди пошли к другому батюшке, стоят в том же храме, то есть тоже, не, ну, хорошо стоят, и потом раз, потом, ой, батюшка, мы на вас обиделись, вот, не, ну, сейчас вроде не, уже не обижаемся, ну, там, слава тебе, Господи, да, там уже, и не всегда это там можешь понять, поэтому ситуации разные. Тем не менее, тут есть некоторый более простой выход из ситуации, потому что нету никакого официального посвящения назначение, заключение какой-то нотариальной договоренности, что вот вы духовные чада, я там ваш духовник. Духовник – это человек, который позволяет, помогает, да, вот в духовной жизни некоторое направление дает. И поэтому, наоборот, вот что можно, человек берет, слушает проповедь, и он больше получает духовного направления, чем он подходит, и батюшка в спешке как бы всех там, ой, очередь длинного, каждый поисповедовал. То есть у одного батюшки ты можешь исповедоваться там каждую неделю, а другого ты вообще ни разу не исповедовался, но все равно духовником тебе является те, кого ты проповеди слушал. Это вот ситуация, я вспоминаю, там советские ситуации, когда там владыка Василий из Бельгии приезжал, да, и вот там, что эта ситуация с аварией, что там человек, вот, который, что у меня есть у вас духовник, ну, не, духовника нет, но я вас слушал по радио, там был такой епископ Василий, вот он мой духовный наставник, он говорит, а это я, вот Господь послал чудесным образом, да, вот человек, который окормлялся, тем более в советские годы, когда священники проповедь говорили, могли только согласованную по бумажке, за исключением, ну, вот исключения были многочисленные, но это были исключения. В большинстве храмов в советские годы боялись священники свободно говорить. На исповеди заставляли власти, чтобы была общая исповедь, чтобы батюшка даже на исповеди с человеком не мог поговорить, просто перечисление грехов, длинное последование, а потом просто подходит под молитву. И действительно, людям, они могли исповедоваться у священника, но, тем не менее, вот это на западных каких-то радиостанциях, да, вот не было бы счастья, да несчастье помогло. Там, понятное дело, что там американцы, англичане это все организовывали не потому, что Россию любили, а наоборот, чтобы там нам насадить рассолить. Но сила Божия в немощи совершается, и там вот среди вот, вот этого всех грязи и нечистот вот где-то бриллиант сверкал среди всей вот этой там политики и так далее, что где-то и Слово Божие можно было донести, и люди через это окормлялись, и люди тоже слышали. И точно так же и здесь вот поэтому... На самом деле для тебя духовником больше является тот человек, который действительно, ну, твое духовное направление движения к Христу. Христос, он один, он вот Бог, он неподвижен, он как бы совершен, прост, да, и поэтому, по большому счету, всегда знаешь, где он. Но священник – это тот, кто понимает, а где ты? То есть, вот да, тебе нужно прийти сюда, но если ты заблудился… Деревня, она или город, она не переместилась в лесу, она осталась на одном месте. Чтобы тебе помочь выбраться из леса, это надо понять, где ты находишься, как тебе идти. И короткий путь не всегда правильный, потому что он через овраг, через болото, через минное какое-то логово, через медвежью берлогу, может, тебе вот надо обходить. И поэтому священник тебе вот это помогает обойти. И он это может делать абсолютно без какого-то согласования. По большому счету для большинства людей духовником является тот священник, у которого ты регулярно исповедуешь, и при этом сам, не батюшка дашь тебе какие-то наставления, сам спрашиваешь какого-то духовного совета, и он на твои вопросы отвечает. И он уже твой духовник. И, возможно, человек думает, ой, вот как бы, вот как помните, да, там, что, ой, буду я поэтом, а стихи писать сложно, но значит, ой, а когда я говорю простым языком, это, оказывается, я говорю прозой, да, вот это все. Вот это точно так же кажется, да нет, там не было духовника, а потом выясняется, нет, есть духовник, есть священник, и без всякого пафосного назначения, и без всякого там, что вот назначение какой-то там духовник, я помню, с одним батюшкой говорил, когда я еще сам не был священником, и он меня спрашивает, а кто твой духовник? Я называю своего духовника. А батюшка говорит, ну разве это духовник? Вот у меня духовник, отец Кирилл Павлов, да, там и так далее. Это еще он был жив, это давно-давно, там больше 20 лет назад. Вот, и я говорю, да не, батюшка, я своего духовника не воспринимаю как старца. Это просто батюшка, которого я с детства исповедуюсь, вот, и для меня его мнение важно. Он знает мои слабые и сильные стороны, он знает, что мне посоветует. Он говорит, а, ну ладно, как бы, ничего страшного.
Да, хороший ответ. Отец Тахи, вот, наверное, последний вопрос, который успею задать за нашу программу. Духовники родителей, духовники детей. Вот я могу себе представить ситуацию, что ребенок, например, не хочет идти к батюшке, которой исповедуется родитель, потому что думает, а вдруг батюшка там что-нибудь родителю расскажет, просто не потому, что батюшка расскажет, да, а потому что у всех детей наступает такой период, как бы, когда они подальше немножко отходят от родителей и, может быть, потом вернутся. Вот. Ну, это или подростковый период, или что-то такое. И вот в таких случаях как быть?
На самом деле даже не надо ждать такого случая, вот, так, подросткового возраста. Ага. Иногда и надо самому посмотреть, потому что ты вот своих детей все-таки по умолчанию любишь больше, чем себя.
Точно.
И ты им хочешь дать даже лучше, чем у тебя есть. И поэтому ты для них готов вот больше, вот, ну, то есть ты носишь годами одни и те же ботинки, ну, у тебя уже размер ноги не меняется, а детям ты каждый раз подбираешь, да, там, разного фасона, вот такой-то размер ноги, такой-то, вот, и поэтому и тоже надо своему ребенку помочь, вот, например, да, у тебя духовник, ты ему всячески доверяешь, но он, например, ну, с детьми у него не очень контакт,
да,
есть.
Да.
Или, что
или
он,
так,
он очень серьезный, у него множество там духовных чат, но он решает очень серьезные вопросы, и поэтому это на самом деле всегда это такая общая проблема, ее многие батюшки, в том числе у нас на передачах на радио обсуждали, что тебе сложно сосредоточиться на детских проблемах, любой священник на исповеди детей отдыхает и радуется, что приходят такие вот просто булочки волшебные, которые каются, что они там вот маму не послушались и там что-то не поделили игрушки с братом, сестрой, да, и ты так думаешь, какое счастье, что вот такие проблемы от Христа отделяют. И поэтому, а когда чем священник, может, и даже более вот он погружен в серьезные проблемы взрослых людей, чем ему сложнее сосредоточиться на ребенке, да, а ребенок он тоже нуждается в внимании, может, хоть секундным вниманием, много грузить не надо ребенка, и не все это умеют, и поэтому надо в том числе критически относиться к тому батюшке, которого ты, может, больше всего ценишь и уважаешь в мире, к твоему духовнику, если ты понимаешь, что нет, он с детками не со зла, а просто он не очень умеет или у него не очень сила остается работать,
да.
Твой долг, чтобы твой ребенок не развоцерковился в подростковые годы, уже сейчас брать и смотреть, кто вот его больше вдохновит. Вот кто, может, батюшка, кто молодежкой занимается, кто в воскресной школе там ведет, кто вот больше привык, у него больше практики взаимодействия с детьми, может, к нему там направить. Ну или нет, или ты просто разный по характеру, ты там экстраверт, а ребенок интроверт, и тебе поэтому батюшка, кто там наоборот как-то копается, вот ему не надо к ребенку ребенка попускать, а не то ребенок стесняется. Или наоборот, вот у тебя батюшка молчаливый, потому что ты ему говоришь, 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 а ребенок ничего не скажет, и надо наоборот, кто и больше поспрашивает. То есть посмотри, даже на твоем приходе, может, что другой священник. Подбор духовника для твоего ребенка, пока ребенок маленький, да, это твоя задача. Когда ребенок становится подростком, то это, конечно, он выбирает сам, но твоя задача, как родители, ему сказать. Ты можешь выбрать. Или наоборот, ты пока был маленький, я тебя специально вот отвела к тому батюшке, он детками занимался. Но он, видишь, ему с детками легко, а вот сейчас у тебя больше какие-то вопросы. Если хочешь, вот давай, как мы с папой ходим, пойдем к нему. Да, у него длиннее очередь, он дольше исповедуется. Но я думаю, вот, может, сейчас он тебе сможет помочь. Или давай вообще к третьему батюшке пойдем. Или давай, не, у нас что-то никто подростками не занимается вот на соседнем приходе, угу. Потому что вот,
благо,
например...
есть выбор,
да, у нас вот был подростковый клуб на приходе, и в него, в его работе приезжали ребята-девчонки из других храмов, где не было подростковой работы. Но вот она очень сложная, и не все могут ее потянуть. Да, и конечно. В том числе поэтому подростки, они, например, могли исповедоваться даже... у себя на приходе, вот куда они с родителями приходили, там у единственного священника или там выбирают двух священников, но, тем не менее, они там, например, могли в рамках работы подросткового клуба отдельно тоже, ой, батюшка, можно поговорить, да, и вот когда священник лучше там работает с подростками, то ему проще вот с подростком обсудить и его понять, выслушать и понять, что его проблема, которые, конечно, смешные на фоне проблемы взрослых людей, что действительно сейчас для него это центр мироздания, и что надо отнести со всей серьезностью вот и работать с человеком как с взрослым, но не забывать о том, что он ребенок маленький, хрупкий.
У нас есть на приходе Игоря Черниговского в Переделкино в храме батюшка, который вот прямо, знаете, я, конечно, не знаю, что он говорит, да, но я просто вижу, когда стою на исповедь, что когда к нему приходят подростки, он прямо расцветает, и он очень считает важным вот очень долго их исповедовать и как-то их вдохновлять, что ли, да, очень по-доброму. То есть не прессовать, как говорится, а вдохновлять. И я думаю, что он очень такую важную какую-то работу делает. Он сам сказал это на проповеди, что вот с подростками нужно работать, и что действительно нужно как бы вот на них остановиться, не таком, не конвейером, а вот поподробнее с ними разговаривать. И он сказал очень искренне. Вот они очень ценят искренность.
Конечно, подростки ценят искренность. Это не значит, что какой-то батюшка, который не умеет с подростками работать, что он не искренен.
Да.
Да, то есть это не... Вот когда тут, можно сказать, ой, и батюшки послушают, сказать, ой, там отец Стахи как-то там нас там обидел и так далее. Нет, вот у всех свои способности. Господь каждому давал свои таланты. То, что я говорю, это, по сути, просто, ну, некоторая конкретизация слов апостола Павла, который говорит, все ли апостолы, все ли пророки, все имеют дарование исцеления, роди языков, да, вот этот гимн любви. Он говорит, главное, вот, чтобы ревнуйте дарований больше, да, что вот именно главная любовь. Поэтому, конечно, все, что мы выбираем между священниками, которые любят Бога и любят людей. И они, каждый священник любит Бога, любит людей. Но просто у одного один талант, там более род управления, у другой рода языков, у каждой своя сильная сторона, и ты, глядя на своего ребенка и по гордости его воспринимая не как часть себя, потому что иногда кажется, что это часть меня, поэтому будет ходить к тому же батюшке, что и я, а воспринимая, что это лучше человек, чем ты, хотя бы просто в силу возраста, постарайся для него тоже найти такого батюшка, который поможет именно ему, а не тебе.
Спасибо огромное, отец Стахий. Я недавно ехала со своей родственницей, она девочка молодая, и вот как-то вот она полюбила человека и рассказывала мне о своих чувствах. И я, ну, нашла в телефоне гимн любви апостола Павла, она не воцерковлённый совершенно человек, и говорю, почитай, мне кажется, это, ну, здорово, очень совпадает с тем, что ты рассказываешь. И она прочитала, сказала, знаете что? Огонь, говорит. Спасибо. Сегодня мы говорили о духовнике для семьи со священником Стахием Колотвиным, клириком храма Ризоположения в Леонове. У микрофона была Анна Леонтьева. Спасибо, отец Стахий.
С Богом.
Семейный час на радио «Вера». Вера.